Всем привет! Это Heavy Tech подкаст, значит, будем говорить про Ruby. Сегодня хочу обсудить немного новостей Ruby, расскажу про статьи, которые меня заинтересовали, и немножко про новости моего канала, или даже нескольких каналов, которые у меня есть. Но во второй части этого подкаста я бы хотел обсудить такую тему, как Kafka, RabbitMQ, то есть шины событий, вот эти вот, для чего они нужны, почему нам недостаточно каких-нибудь good job, sidekick, то есть почему есть необходимость в этой технологии. Поэтому, если тебе это интересно, оставайся до конца, дослушай. Вот. Ну а прежде чем мы начнем, я напомню, что сейчас тяжелое время для YouTube, для ютуберов, контент-мейкеров, особенно из России, потому что мы находимся под ограничениями. Это означает, что усложнены рекомендации, усложнены доставки контента до наших пользователей. И вообще подписки идут сложнее, поэтому, чтобы поддержать меня, я прошу тебя, подпишись, если ты еще не подписался, поставь лайк, любое действие будет welcome. Вот. Ну а самая классная, самая крутая поддержка будет, если ты дослушаешь это видео до конца. Это поможет особенно. Ладно, тогда что, начинаем? Вот, но нас уже приучили, что Ruby выходит регулярно, цикл как-то наладился последние годы, и вышли очередные патч-левел заплатки 3.4.2 и 3.2.7. Так что обновляйтесь, там ничего интересного, но это обычные какие-то баг-фиксы, небольшие улучшения. Ничего страшного, ничего сложного обновления вас не ожидает. Кроме этого, обновились Passenger. Честно сказать, эта новость меня поразило тем, что Passenger еще существует, еще кто-то им пользуется. Если вы пользуетесь им, пожалуйста, напишите в комментариях, почему вы все еще это делаете, почему не перешли на какую-нибудь Puma. На мой взгляд, эра Passenger как будто бы прошла. То есть раньше просто не было ничего действительно стоящего, стабильного. У нас была опция Webrick, либо Passenger. Вот, то сейчас везде повсеместно Kubernetes, какие-то системы развертывания. Есть, кроме этого, есть Puma, которая классно работает и в бесплатном режиме имеет потоки, что Passenger не предоставляет. Короче, причин я почему-то не вижу на нем оставаться. Вот. А там у него есть, конечно, интересные особенности, что он позволяет, по-моему, другие языки еще поддерживать. Вот. Ну, для рубистов это как будто не слишком актуально. Кроме этого, еще появилась такая штука, как Nginx Unit. Такая надстройка над Nginx, который тоже позволяет такой application сервер для разных языков иметь, в том числе для Ruby, но там еще есть и Python, какой-нибудь, по-моему, Java есть, много. Посмотрите, если что, в целом это давно уже в продакшене, ну, как production ready. И, опять же, более производительная, даже в бесплатном варианте, полностью open-source штука. Хотя тоже, наверное, там у нее что-то платное тоже есть. Ну, честно скажу, никогда не пользовался, но к Nginx доверия больше. Кроме этого, обновилась Puma до 6.6.0. Опять же, ничего особенного я там не увидел, каких-то важных для себя вещей в обновлениях. Ну, загляните, если вам кажется, что что-то есть. Но еще раз хочу сказать, что классная вещь. Я с удовольствием Puma пользуюсь. И на Falcon до сих пор не перешел. Кроме этого, обновилась такая штука, как JRuby. Это технология, это интерпретатор на Ruby, который работает на стеке JVM, то есть на котором обычно джавовские какие-то языки работают. Крутизна этой технологии заключается в том, что ты более-менее прозрачно можешь пользоваться библиотеками из Java или из Kotlin, подключать их. Я это пробовал, у меня были некоторые, ну, не сказать, что pet-проекты, но локальные проекты небольшие. То есть я в связке с своими друзьями-товарищами делал коммерческие небольшие проекты на JRuby, где нужно было именно десктопное приложение построить. И в этом случае это было удобно, а JRuby позволял мне подключить математику из Java. То есть с хорошей точностью, там нужно было много вычислений делать. Что примечательно в этом обновлении, версия называется 9.4.12, там далеко ушла, но что примечательно, что они стали поддерживать совместимость уже с третьей веткой Руби. То есть если до этого они в 9.3.15 и до этого целились в compatibility в 2.6 Рубин, то есть уже довольно старая. Уже многие вещи, которые мы давно привыкли использовать, там были недоступны. Вот. Но сейчас они целятся в 3.1, и туда у них совместимость нацелена. Короче, по-моему, классно, что есть такая возможность, и мне оно в жизни реально пригодилось. Если кто-то пользовался этим, напишите тоже в комментариях, прошу вас. Так, ну, продуктов на самом деле много чего наобновлялось за это время, если еще учесть, что я не так часто рассказываю про новости Руби. Вот. Но одна вещь, которая попадается мне уже несколько раз на глаза, это такой фреймворк веб, который называется Rage. У него версия 1.13 вышла, и он показывает хорошую производительность, при этом заявляет совместимость с API Ruby on Rails. Я несколько раз вчитывался, пытался понять, что же это за совместимость такая. Вот. Но идея, как я ее понимаю, заключается в том, что вы можете практически такие же контроллеры оставить, как у вас они были, если у вас именно API-only приложение. То есть речь идет не идет про M, ну, про вот эту view часть, про сеты. Этим оно всем не занимается. То есть этот инструмент нацелен на то, чтобы сделать производительным именно такой бэкэнд вашего приложения. И там действительно с небольшими изменениями Ruby on Rails контроллеры, модельки, все это работает. Там, кстати, Active Record подключается, вот оно нацелено именно на оптимизацию вот этого запросов, контроллеров, вот на эту часть. И показывают хорошие результаты в синтетических тестах. Но направление мысли, мне кажется, очень интересно. Кроме этого, Rage может подключаться внутрь Ruby on Rails. Ну, так как это тоже React-приложение, поэтому туда можно его замаунтить. И, например, не все приложение ваше переместить в Ruby on Rails, переписать на Rage, а только его какую-то API-часть. Как мне кажется, что идея довольно перспективная, вполне возможно, что выживет этот фреймворк, хотя конкурировать с Ruby on Rails сложно, потому что этот backend-only режим, API-only режим в Ruby on Rails тоже неплохо работает, с учетом того, что у нас есть еще такая вещь, как Metal, который еще там отрезает какие-то слои. В Ruby on Rails есть возможность оптимизироваться и так. Кроме этого, ты можешь просто рек приложение написать прямо без всякого Ruby on Rails и напрямую его замаунтить. То есть если у вас особенно какой-то напряженный high-loaded есть endpoint, то вы можете его на рек переписать и встроить прямо в роутинг. Вот, так что Ruby on Rails на самом деле достаточно гибко здесь подходит, но Rage — это еще одна, по-моему, неплохая опция. Теперь давайте обсудим несколько статей, которые обратили на себя мое внимание. Первая статья, которая называется «Tiny JITs for a faster FFI» от Аарона Паттерсона. Аарон Паттерсон говорит про FFI. FFI — это Foreign Function Interface. Это возможность вызывать из одного языка что-то в другом языке. В частности, в Ruby это тоже реализовано. То есть мы какие-то, например, расширения, написанные на C или Go, можем вызвать из Ruby, используя вот этот интерфейс. Вот. Но на самом деле вызвать что-то оптимизированное можно несколькими путями. Вот. И FFI — это такой способ довольно тяжелый, ну, относительно, то есть он такая обвязка многофункциональная, но она требовательная. Вот. На самом деле это не единственный способ, как можно вызвать что-то написанное на C в Ruby. Ну, потому что сам Ruby написан на C, и у него есть такой механизм экстеншенов. То есть ты можешь C-экстеншен написать, и это будет выглядеть как рубишная функция, и без всяких обвязок ты к ней можешь обращаться. Там есть, ну, короче, более легковесные обвязки, которые вот SDK, вот этой экосистемой рубишной, позволяется делать. Вот. И Aaron делает бенчмарк, в котором сравнивает, как он написал функцию длины строки, и он сравнивает ее, написал ее на C, с помощью FFI ее вызывает, потом просто рубишная реализация, кроме этого C extension, то есть то, что было внутри садолиба написано, его проверяет, и что еще? Ну да. В общем, короче, вот это основные моменты, которые он проверяет. Сравнивает, ну и оказывается, что FFI довольно медленный из этого всего. Он рассуждает, почему так оно происходит. Там много чего на самом деле требуется для того, чтобы эти слои сработали. И возникает идея. Раз у нас вообще такой мир сейчас джитов, то есть just-in-time компиляций, то почему бы нам перестать использовать вот этот FFI, такую библиотеку, а построить какой-то инструмент, который также в рантайме сгенерирует оптимальный код для вызова foreign вот этой нашей функции, которая написана на другом языке. И Эрон Паттерсон, который, честно говоря, насчет джита, ну, не знаю, как не фанатеет, но в целом он внимание к этой технологии проявляет, он предложил такой proof of concept инструмент, который он назвал FJIT, то есть foreign, вот это FFI JIT, который вот эту обвязочку будет в рантайме генерировать довольно эффективно. Вот, и вот такая технология оказывается довольно эффективной в его случае. Вот, ну, я напомню, что Эрон Паттерсон еще для JIT-а, ну, для этой концепции, он, собственно, RJIT, по-моему, в нем участие принимал, и кроме этого у него был доклад интересный про Ruby on Rails. Нет, там было не про JIT. Там было про LSP. Это я перепутал. Да, действительно, он рассказывал про то, что можно построить LSP, LSP-сервер, LSP-сервер для Ruby on Rails, для подсказок. Вот. Но так или иначе, вот прикольную вещь он сделал. В бенчмарках его показывают хорошую эффективность. То есть такой инструмент даже уже начинает обгонять вызов C-экстеншена. Ну, понятное дело, что в каких-то условиях, в каких-то ограничениях пока это, но это означает, что когда-нибудь нас ждет вот эта интероперабельность более эффективна. И это классно. Наверное, это станет даже частью какого-нибудь YJIT-а или подобного инструмента, и нам даже заботиться об этом не нужно будет, а выйдет какой-нибудь Ruby 4.0, и в нем это все уже будет работать. Еще не знаю, можно ли так сказать, но вышел апдейт для книги, которая называется «Ruby under microscope». Вот, ну, довольно знаковая книга в Ruby-сообществе. Ну и тут, так как сам Ruby менялся, то есть о чем рассказать об изменениях. Короче, ловите апдейт, покупайте, подписывайтесь. Ну, я, правда, не знаю, когда его можно будет купить на русском. Обычно у нас на это есть определенный лаг. Если еще учесть, что сейчас нет особо большого хайпа вокруг Ruby, то возникает проблема, как это по-русски прочитать. Но на самом деле есть, во-первых, повод на английском прочитать это, первое. А второе, довериться GPT. То есть на самом деле можно в какой-нибудь GPT купить электронную версию, загнать его в GPT и, возможно, быть там как-нибудь поспрашивать его. Но прочитать полную книгу так будет сложновато. Короче, учите английский. Не знаю, тут вас не спасти, по-моему, тех, кто не знает. Еще вышла новость, которая называется «Think you might not need in your tests». То есть вещи, которые тебе, скорее всего, не нужны в твоих тестах. И это статья от ThoughtBot. Классные ребята, у них классный блог, много довольно серьезной, ну, серьезных статей у них выходит. Ну и в частности, это про тесты. Тоже хорошие кейсы рассмотрены. Что в тестах лучше избегать, что вы, скорее всего, делаете. И лучше так не делать, и будет лучше. То есть там, возможно, вы чаще используете базу, чем нужно, тестируете ассоциации, не отключаете трекинг changes с помощью PaperTrail, ну и другие вещи. Кстати, эти и другие антипаттерны или типовые ошибки мы рассмотрим у меня на курсе, который вы можете записаться на сайте rubyrocks.ru. Так что записывайтесь, и если вас интересует тема автотестов, вы, может быть, хотите сами развиться в этом, либо посоветовать вашим коллегам. Также можно подписаться на этот курс через организацию, так что платежи все официально сделаем. Такая вот интеграция моего собственного продукта. Так, еще один инструмент, ну, который мне попался на глаза, не знаю, это мне попал в раздел статьи, но все же. Это такой, называется High Times. Ссылка будет в описании. Это альтернатива бенчмарку, которая в Стадолибе находится. Что мне в нем понравилось, что у него довольно прикольный интерфейс именно взаимодействия и API с кодом. Ну, кроме того, что он, может быть, там чуть точнее что-то измеряет. Я, честно говоря, в это не вдавался, но мне понравилось именно API. Мне кажется, он более такой семантичный. Вот у меня, кстати, есть видео насчет семантичности бенчмарка, который находится в Stadolib, его мои претензии к нему. Вот здесь High Times ближе к хорошей версии. То, как можно проектировать библиотеки. Так что обратите внимание. Хотя бы просто посмотрите на хорошую реализацию. Так, не знаю, обратили вы или нет, но в Ruby on Rails есть давно такой инструмент, как Action Text. Это возможность более-менее просто взять и какое-нибудь поле объявить редактором YCVIC, то есть которым вы можете редактировать и видеть тут же изменения. Вот. Ну, до недавнего времени был один инструмент, который встроен, собственно, в Ruby on Rails. Это редактор. Сейчас появился вот еще один, который мне на глаза попался, называется Rena Editor. Вот довольно интересная вещь, но, честно сказать, каких-то супер больших преимуществ я в нем пока не вижу. Там больше, наверное, фичи, которые они собираются только добавить. Еще они обеспечают плагины, что можно плагины свои писать. Наверное, здесь тоже можно сказать, что это преимущество. Real-time collaboration только планируется сделать, то есть совместное редактирование документа. Но классно, что есть конкуренция, а конкуренция приводит к улучшению и изначального инструмента тоже. Так что мы обязательно выиграем. То есть либо мы получим редактор Rena, который будет лучше оригинального, либо оригинальный подтянется и все фичи втянет в себя. Короче, win-win. Так, еще попался мне на глаза такой инструмент, называется Evil Seed. Ну, это от злых марсиан, у них все злое. Это инструмент для обфускации базы данных. То есть, например, если у вас есть... Что это такое? Если у вас есть база данных, продовая, и есть какой-нибудь тестовый стенд, понятное дело, что если вы тестируете что-то на деве, ну, на стейджинге каком-нибудь, то обычно база маленькая, там запросы сложно протестировать, и хочется продовое состояние взять и перенести туда, чтобы проверить все вот на этих данных больших. Но обычно безопасники какие-нибудь тут упираются рогом и говорят, что ну как же приватность данных, все утечет, потому что доступы туда... Ну, в прод имеют сильно меньшее число людей. Ну, короче, приватность и всякое такое. И поэтому есть вот такая задача, она часто встает, чтобы данные немножко испортить, но при этом оставить так, чтобы они выглядели как настоящие. И Evil Seed — это такой фреймворк для того, чтобы взять оригинальную твою базу данных, как-то ее сконвертировать и сгенерировать базу данных, в которой уже нету приватных данных, что-то оттуда поисключать, что-то заменить. В общем, такой DSL в нем реализован, который позволяет это все сделать. Ну, я не знаю, насколько это хорошо сработает на больших базах данных. Честно сказать, не пробовал, но вот такой подход есть. Наверное, его в небольших компаниях можно вполне использовать. Вот, ну, что касается новостей моего канала, моей активности, здесь, наверное, можно две-три вещи сделать. Это первое, сказать, что я наконец-то достиг 1000 подписчиков на YouTube. Поздравляйте меня. Вот, это большое число, потому что вот, ну, как сказать, когда-то, вот года еще, кстати, не прошло, я радовался сотне, первой сотне своих подписчиков. Это тоже казалось неимоверно много, потому что это началось для меня с нескольких подписчиков, когда подписалась мама, бабушка, там, моя семья. То есть это 20 человек, ты понимаешь, что это просто твои родственники. Потом 100, ты понимаешь, что явно там кто-то есть, кто заинтересовался тобою. Не потому, что тебя знает, а потому, что вот им интересен контент. Ну и дальше вот сейчас это число 1000. Оно значительно, классно. Для меня это открывает новые возможности для того, чтобы приглашать каких-то более интересных гостей. Не в обиду сказано будет предыдущим моим гостям. Вот, с ними тоже было интересно разговаривать. Я имею в виду, что более медийных кого-то. То есть у кого просто аудитория больше, это означает, что не знаю, обмен аудиториями, возможно, произойдет. Ну и да, просто это поможет развитию канала дальнейшего. Ну и в целом, спасибо за поддержку. То, что есть такой поступательный рост, это означает, что я двигаюсь в правильном направлении. Вот, ну, а дальше посмотрим. Кроме этого, я в декабре открыл телеграм-канал, сначала в стелс-режиме его вел. Никому про это не говорил, но потом не удержался и рассказал своим друзьям. Вот. И сейчас уже такой тихой сапой у меня набралось 200 подписчиков. Тоже вам спасибо большое. Кто не знает, тоже подписывайтесь. Называется удалов.x. Такой секрет, не знаю, крутое название. Я не знаю, потому что, ну, Сергей Удалов я использую для лички своей. Поэтому, ну, посчитал, что удалов X. Я использую это для имейла тоже, удалов.x, mail.ru. Иногда у меня появляется настроение написать какой-нибудь текст или комментарий. И это сильно проще, чем записать видео, поэтому там у меня появляются, ну, такого формата мысли. Кроме этого, я делаю туда анонсы своих видео, потому что иногда подписки в YouTube, такие вот нотификации работают не слишком хорошо. Так что вот Telegram, если кому удобно, тоже подписывайтесь. Я туда время от времени, ну так в рамках подогрева, что ли, интереса к теме автотестов, которая нацелена на мои курсы, я закидывал задачки, которые я сам придумал про автотесты. И несколько раз я сделал следующий трюк. Он заключался в следующем. Я давал какой-нибудь класс и говорил, напишите для него тест, давайте его протестируем. После этого скидывалось несколько вариантов. Ну а в конце дня я давал свой вариант. И я, прежде чем тестировать этот класс, говорил, чтобы его протестировать, вообще-то неплохо было бы его вот таким-таким образом изменить. Здесь у меня есть большая как бы идея или несколько идей. Во-первых, что когда ты проектируешь класс и думаешь о том, чтобы его было удобно тестировать, обычно это улучшает его архитектуру. И, не знаю, обратный тезис, если класс неудобно тестировать или код неудобно тестировать, значит, он плохо спроектирован. И это такое маленькое микродоказательство этого. Но подобное поведение некоторые сочли жульничеством, сказали, что, блин, это нарушение, собственно, правил, которые ты сам только что сказал, протестировать этот класс, а сам ты тестируешь что-то другое. И, собственно, да, это так оно и есть, это нарушение этих правил. Но здесь большая идея состоит в том, что когда к вам приходит, ну, на работе с какой-то задачей, это же не математическая задача, это не какая-то головоломка в этом смысле, а это практическая задача. Вам нужно решить проблему, задачу, да, вот протестировать вот этот код. Если его нужно изменить, вам стоит это сделать. Если это незначительное изменение, которое, не знаю, улучшает ситуацию, пожалуйста, сделайте. То есть мир открытый. Мы не находимся в таких рамках, что этого делать нельзя. Вот, так что предлагайте свое, это нормально. И я считаю, что вот такое open mind, то есть открытое мышление, это классная тренировка для этого. Ну, в целом, да, это жульничество, но это же мой канал. Я могу здесь это тоже сделать. Вот, но не обижайтесь, здесь в конце концов проигрыш или выигрыш, в чем тут измеряется? Ну, вы посмотрели на мое решение, я на ваше, мы подумали все все равно выиграли. Так что спасибо за участие. Буду время от времени на разные темы такие головоломочки тоже подкидывать. У меня, кстати, есть идея про то, чтобы сделать Versus, может быть, более программистско ориентированно. То есть сейчас вот просто в Телеграме мы сниппетами обмениваемся. Но кажется, может быть, интересным, если будет, может быть, в Гитхабе какой-то репозиторий. Я думал, как тут можно это сделать. Наверное, мерч-реквестами обмениваться. Либо, может быть, маленькие платформы. Я вот начинал в рамках HeavyTech практики зачатки такого продукта, но пока руки не дошли до того, чтобы докрутить его до рабочего продукта. То есть задача такая. Кто-то сформулировал головоломку, и желающие могут сказать, вот решение, оно как-то проверяет. Ну, это как, можно сказать, как на Code Wars происходит, но с какой-то немножко другой игровой механикой. Подсчетом победителя, выбора победителя. То есть если в Code Wars как таковое Победитель только тот, кто правильно решил, собственно, и все. И есть еще голосование, ну, такой рейтинг красивых решений. Но тоже, да, оно тоже очень близко. Короче, это очень близко к концепции Code Wars, но мне хочется выбирать именно победителя, чтобы можно было рейтинговаться тут тоже. Ну, хочется. Короче, вот я подумаю, может быть, дойдет это до практического результата. Вот, если вы знаете, может быть, какую-то еще платформу, где можно так посоревноваться, то тоже подсказывайте. Я знаю, что у Hexlet есть, не помню, как называется, но платформа, которая именно в онлайне можно посоревноваться с кем-то. То есть вы берете задачу, и тут вот прям вы видите решение, не решение друг друга, но если вы друг друга видите и прогрессируете, то есть там тесты у вас начинают проходить. Тоже интересная концепция. Но тоже имеет место быть. Я просто хочу не онлайновскую, а именно отложенные эффекты, чтобы и не один на один, а чтобы много участников могли принять в одном и том же квизе. Так, про жульничество ответил. Но, кстати, сейчас я заметил, комментариев стало значительно больше. Это классно, это очень приятно. Я вижу, что обсуждения на канале в Телеге увеличились, и комментарии в Ютубе тоже стало их побольше. Я читаю все, отвечаю не на все, к сожалению, есть какие-то, может быть, однотипные вопросы. И я призываю, может быть, вас, слушатель, тоже туда заглядывать, там есть интересные моменты, может быть, вы тоже сможете на что-то ответить, свое мнение высказать. То есть такое место, где обменом мнений можно тоже сделать вашу жизнь интереснее, что ли, айтишно. Вот. Так, ну а теперь давайте обсудим вопрос. Kafka, RabbitMQ, Delayed Job и всякое такое. Для чего нужны шины событий, такие как Kafka и RabbitMQ? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте немножко отмотаем назад и подумаем, что у нас уже сейчас есть в Ruby on Rails. У нас есть там такой инструмент, как Active Job, то есть это обертка, которая позволяет нам, ну как, вернее так, это инструмент, который позволяет нам создавать отложенные задачи. То есть у нас возникла какая-то тяжелая задача, например, конвертация видео, отправка, что-то во внешнюю систему, например, уведомление по имейлу. Мы хотим пользователю быстро показать страницу и тяжелую работу сделать в бэкграунде. Возможно, пересчеты какие-то. В общем, есть у нас такой инструмент, как Sidekick. Он очень часто используется. Он основан на Redis, как мы знаем, который, к сожалению, сейчас потерял свою опенсорсность и стал какой-то странной лицензией обладать. В общем, использовать его в коммерческой разработке довольно сложно, если говорить про новые какие-то версии. Это все хорошо работает в рамках одного приложения. А вот у нас есть наш монолит, и мы поставили туда какую-то задачу. Она выполнилась, мы тут результат записали. Может быть, даже внутри транзакции все это сделали. Если у нас есть несколько приложений, например, одно занимается основным бизнес-окрутилка, да, какая-то короче, монолит вот у нас есть, да, управление нашими бизнес-сущностями. И есть отдельный инструмент отправки имейлов, к примеру. Мы можем сделать интерфейс через API, простой JSON, и в бэкграунд-джобе, в каком-нибудь сайдкике, отправлять задачу на отправку имейла. Отправилось, все хорошо. Мы записали состояние и поехали. Но иногда JSON API бывает недостаточно, или там REST API. Тогда ну, с чем связано? Потому что у тебя может оказаться, что нагрузка достаточно велика на сервис, или она может быть как-то потоками, то большая нагрузка, то маленькая. Здесь, конечно, можно сказать, что можно горизонтально заскейлить этот сервис в моменте, но это довольно сложные инструменты. Должны быть в инфраструктуре. Ну, обычно так не происходит, редко так делают. В таком ну, простое решение. Давайте мы сделаем как раз какой-то интерфейс, как мы будем задачу туда закидывать, в эту отправку. Вот, она потом будет отправляться. То есть мы на самом деле при JSON API можем не сразу отправлять, а только через какое-то время отправлять. То есть мы также можем delay job и там сделать, да, какой-то. Вот, но, а как мы в основном приложении узнаем, отправлено это уведомление или нет? В общем, тоже есть проблема. И вот возникает вот эта задача обмениваться событиями. То есть это как раз вот, это похоже на месседжинг. То есть один другому сказал, у меня появилась новая статья, соответственно, какой-то сервис решает, что мне нужно отправить уведомление кому-то. А потом, когда уведомление отправлено, он говорит, у меня отправлено уведомление. Соответственно, кто-то может послушать и отметить себе в базе данных, что этому, этому, этому уведомление отправлено. То есть у нас появляется такая идея обмениваться сообщениями. Это называется, может быть, event-sourcing, event-driven какие-то системы. Так можно строить. Кроме этого, ну, как вот здесь можно заметить, есть события направленные, а есть ненаправленные. Направленное событие — это скорее вызов даже, RPC. То есть можно сказать, я направляю сообщение сервису event, ну, email-нотификатору, говорю, отправь такому-то пользователю такой-то email. Он исполняет это действие и отвечает. Я отвечаю тому, кто меня просил это сделать. Вот, пожалуйста. То есть это явный запрос одному. Но на самом деле есть еще ненаправленные события. Так вот, так делать не слишком хорошо считается. Ну, то есть вот надо уменьшить число подобных запросов, а делать больше ненаправленных. Ненаправленные — это которые, ты говоришь, у меня появилась статья. И дальше сервис уведомлений слушает это событие, он, о, появилась новая статья, значит, нужно отправить его подписчикам уведомление. А другой сервис, например, начисление награждений за публикацию, должен подумать, а сколько нужно наградить этого человека, там, блогера. А другой сервис, который, например, в поисковую, ну, search engine оптимизациями занимается какими-то, он должен пингануть все сервисы search, что такая-то статья появилась, чтобы они про это узнали. В общем, короче, одно событие оказывается триггером для того, чтобы запустились процессы на других многих сервисах. То есть, как мы видим, это хорошо ложится в микросервисную архитектуру. Когда у нас сервисов много, коммуникаций много, ну вот появляется необходимость такой шины. Кстати, тут нужно сказать, что есть такая возможность построить вот коммуникацию между несколькими сервисами, в том числе на каком-то сайдкике. Каким образом? То есть на самом деле, что нам мешает сделать следующее? Взять, подключить два приложения к одному и тому же редису и... Если мне нужно поставить задачу в другой сервис, я просто в его сайдкик, в его редис прям запишу эту задачу. Скажу, вот поставь задачу с таким-то job-классом, с такими-то аргументами, он ее выполнит. В целом технически это реализуемо, да, так можно сделать. Вот, но здесь несколько проблем. Связано с тем, что, во-первых, нужно знать, то есть сайдкик — это очень руби-ориентированная штука сразу, то есть ты должен понимать, в каком формате это нужно ставить. Если вдруг аргументики немножко меняются, то есть твоя постановка вот этой задачи и все, кто ставит, оно тоже сломается. Кроме этого, получается, что у одной базы появляется несколько людей, кто может в нее писать. Это проектировщики микросервисной архитектуры не любят. То есть здесь у нас хорошо работает концепция, что один сервис, одна база данных, у нее один сервис-владелец. Ну, в Redis в данном случае тоже база данных. Ну и ситуация аналогична, если мы используем какой-нибудь delay job, good job, которые тоже напрямую в базе данных хранят свои джобы. Нам, чтобы поставить кому-то эту задачу, нужно залезть в его базу данных и туда поставить. Еще Еще есть следующая проблема у текущих решений, вот, которые Sidekick или... ну, у Sidekick есть проблема, о которой я много раз говорил. Она касается бесплатной версии. Она заключается в том, что если у тебя умирает процесс, прям жестко, то могут потеряться некоторые задачи. То есть это by design допустимо в бесплатной версии. В платной версии там есть некоторый сложный workaround, который позволяет этого избежать. Но сделан он там довольно сложно. Redis для этого не шибко предназначен. Что касается бэкграунд-джобов, которые построены на базе данных, то там возникает другая проблема. Там, во-первых, есть преимущество с тем, что ты можешь джобы ставить внутри транзакции. Это классно, что ты, получается, у тебя возник какая-то бизнес-ситуация, и ты внутри транзакции можешь принять решение, что нужно поставить задачу на отправку, например, уведомление. Если произошел rollback, тогда и эта задача тоже откатывается, что классно. Но это работает все в рамках одного сервиса. А мы опять же говорим, что очереди хорошо работают, ну вообще, сильно более актуально, когда у нас много приложений друг с другом обмениваются через нее. Вторая проблема, ну, особенность, связана с тем, что у нас нужен постоянный вакуум этой таблички, потому что из нее постоянно мы что-то мы апдейтим, что-то удаляем. Это приводит к Postgres, в частности, так устроен, но и большинство больших баз данных, что когда что-то удаляется из базы данных, оно не сразу удаляется, а помечается для удаления и перестает через селекты не можешь это больше получить. Но так или иначе, пробегаться сканом это приходится. Это приводит еще к разрастанию индексов, так как они должны, там, не знаю, на старые записи, наверное, ссылаться или помечать, что... Не знаю. Короче, тут точно ответить не могу, но это должно сказываться отрицательно на производительности. То есть надо будет запускать вакуум. Это долгая операция. Получается, надо почистить все. Это приводит к локу. То есть это временно приостановка бэкграунд-задач глобально. То есть stop the world, да, как мы говорим в этом garbage collection. Короче, вот такая проблема. И теперь поговорим про то, как это устроено в месседжинговых системах, да, Kafka и RabbitMQ. Здесь я не буду опускаться на очень детальный уровень их реализации, но вот главная концепция следующим образом. У нас есть продюсер. Продюсером здесь называется тот, кто отправляет событие какое-то, говорит, что у меня возникло событие. Дальше есть обычно топик какой-то, то есть тема, по которой возник событие, то есть тип события. Вот, и продюсер туда его отправил, и дальше на этот топик кто-то может подписаться, то есть такой pop-up. Вот те подписчики называются консюмерами обычно, то есть те, кто принимает, consume, принять. Ну и консюмеров может быть много, они могут быть из разных приложений. Одно приложение может подписаться на много топиков других приложений, если его это начинает интересовать. В общем, такая сложная, разветвленная появляется система. Интересной особенностью здесь является то, что здесь вот этот вот большая пропускная способность таких систем, она не сказывается на деградации их. То есть, например, если у тебя много событий, там нет никакого требования, что вакуум какой-то нужно проводить, там такого не происходит. Такой проблема. Есть еще такая крутая фича, что ты, когда берешь события для обработки, ты в некотором смысле его на время помечаешь, чтобы его другие не взяли. То есть, если у тебя одно приложение, и оно обрабатывает, не знаю, много событий на отправку имейлов, к примеру. Ну, у тебя там, например, 1000 имейлов в секунду, к примеру. Очевидно, что в один процесс это сделать невозможно. Поэтому у тебя будет, ну, или проблематично. Сейчас какие-нибудь эликсирщики придут, скажут, что все возможно. Ну, окей, возможно, но проблематично, например, если мы на Ruby это делаем. В таком случае нужно поднимать много процессов. Каждый из этих процессов будет консюмером для этого топика. То есть он будет по отдельности забирать какие-то события. Ну и важно одно и то же событие, одно и то же уведомление не отправить дважды. Поэтому, когда один берет берет вот эту задачу, что нужно кому-то что-то отправить. Второй консюмер уже, если будет что-то спрашивать, это же событие он оттуда не считает. Ну, с хорошей вероятностью, если все идет нормально, то он его оттуда не возьмет. И каждый из них будет вот свои как бы события только видеть. А после того, как ты успешно сделал, завершил эту задачу, ты мессенджингу вот этому инструменту Kafka или RabbitMQ должен сказать: все окей, там ак, ну, отправить, сказать, что я обработал с этим событием, дела закончились, можешь его пометить, его больше никому не говори, не давай. Но если вдруг что-то пошло не так, и мы этот окей не отправили, это подтверждение, то это событие снова вернется в эту очередь и будет доступно другим консюмерам через какое-то время. То есть здесь получается, если процесс, обработчик, вот этот консюмер умирает, значит, окей, этот не будет получен, там Kafka или RabbitMQ, и эти события, которые были взяты, они автоматически вернутся и будут штатно обрабатываться. Вот дальше там есть много тонкостей про то, как масштабировать такие решения, потому что они на самом деле, у них есть много классных ответов, а что делать, если событий стало много, если их очень много, если обработка таких событий не влазит в один сервер. Такое тоже возможно. Вот, и там дальше идет кластеризация, там как эти топики бьются на части. В общем, в этих системах заложены такие идеи. Чего не скажешь про какой-нибудь сайдкик даже, либо про базу данных. То есть это, конечно, на более скромные решения рассчитано. Их скейлить сильно сложнее. Redis, конечно, тут выглядит таким неплохим вариантом, но с Redis есть тоже вот еще такая проблема со скейлингом, на которую я тоже сталкивался. Он in-memory, база данных. То есть на самом деле там все в памяти хранится. Даже если у вас есть persistent режим включен, который подразумевает, что у вас, если Redis умрет, у вас данные все-таки сохранятся на диске. Вы подниметесь и снова начнете с того же места. Но при этом, чтобы он эффективно работал, он все в память нагружает, в RAM, в оперативку, то есть дублирует. Это позволяет ему быстро работать, классно, супер, но при этом требования повышаются. Если у нас есть там, получается, кластерный режим, да, это Sentinel, есть такой надстройка, инструмент над Redis, который позволяет несколько поднимать реплик. Реплик — это означает, что в них просто зеркалируются одни и те же данные. То есть если у вас один Redis упал, другие продолжают принимать запросы, и мастер переключится. Но обычно там, по-моему, один мастер всегда, и они другие только слоевые. Вот. В общем, такая история. То есть это не про увеличение производительности, а про увеличение именно надежности. И Redis, по-моему, однопоточный, то есть он эффективно работает в один поток, и все, это его предел. То есть встроенного инструмента для большого скейлинга здесь не предусмотрено. С базой данных то же самое. То есть очереди позволяют строить вам большие экосистемы, когда у вас сотни приложений, сотни команд работают над этим, гигантские какие-то РПС, вот, и это все работает. В Redis получается, что если у вас вдруг, у вас большой поток задач, и вдруг какое-то приложение перестало выгребать, то имейте в виду, вас ждет большое потребление памяти. Особенно если у вас параметры занимают, ну там вы большие параметры туда передаете, там JSON-ы какие-нибудь, не дай бог какие-нибудь участки файлов туда передаете. В общем, большое потребление памяти. У меня такой был кейс, когда там даже не ломалось, но одна система чуть-чуть притормаживала и не успевала разгребать. То есть тот, кто ставил задачи, сильно быстрее работал, чем тот, кто их разгребает. И это приводило к большим последствиям. То есть я как раз через Sidekick перекладывал просто задачи, которые приходили ко мне через RabbitMQ. Ну, надеюсь, я ответил на вопрос, почему нужны месседжинг вот эти системы для больших приложений. Вот почему какой-нибудь Good Job, Active Job и подобных сайдкиков здесь будет недостаточно. Если у тебя остались какие-то вопросы, прошу, напиши комментарий, подписывайся на канал, на этот, на мой телеграм удалов.x. Напоминаю также, что этот подкаст и другие можно послушать на любых платформах, они ретранслируются в аудиоформате. Этот подкаст, я видишь, без всяких каких-то скринов вообще показывал, он только аудио, ну то есть вся полезная информация, кроме его говорящего лица, в аудиоформате, так что его вполне можно послушать, что я и призываю иногда делать. Ну, и в завершение еще раз призываю тебя зайти на мой сайт rubyrocks.ru, чтобы посмотреть информацию про мой курс. Может быть, ты кому-то его порекомендуешь. Вот, ну и приходи сам. На этом все. С вами был Сергей Удалов. Это Heavy Tech Podcast. Всем пока.